я понимала, что это уникальный шанс, и это имеет колоссальное значение, то, что мне удастся зафиксировать и вынести из этой зоны. Было очень страшно налажать. Я понимала, что сейчас, когда пандемия, любой текст про коронавирус будут читать все и будут читать очень внимательно. Острота реакции на коронавирус очень снизилась. То есть люди перестали соблюдать самые элементарные меры, там, маска, перчатки. И наша задача была не то, что напугать, а показать ту реальность, которую люди, ну, предпочли забыть.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, народной веры в теории заговоров, эпидемии COVID-19 и национальных карантинов. «Вавилон. Москва», разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Разговор в московской студии «Радио Свобода» с молодой женщиной, которая сделала лучший репортаж о работе медиков в Красной зоне и об экологической катастрофе в Норильске. Специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко и ее репортажи, которые называются «Это шторм» и «Ржавчина». За первый Елена вместе с фотокорреспондентом Юрием Козыревым получила премию «Профессия журналист».
Давайте, Елена, поговорим об общем апокалипсисе, поскольку у вас в этом году, в общем, не только тот материал, за который вы получили премию, но и еще один выдающийся, не менее, я бы сказала, выдающийся материал под названием «Ржавчина». Это все про апокалипсис. То есть, если «Шторм» — это про 52-ю больницу, про работу врачей и медсестер в Красной зоне, и я бы сказала еще и про жизнь пациентов в этом пространстве, то история под названием «Ржавчина» — это история о том, как коррупция разъела одну из финансово-бюджетообразующих структур страны. Но речь идет о Норильском никеле. У вас, когда вы заходили с Козыревым в приемное отделение 52-й больницы, у вас уже было ощущение, что вы попали, например, в ад? Или вы попали куда? Вот с какими чувствами вы вообще туда шли? С какими страхами? С какими ожиданиями? И как вас вообще доктора до себя допустили? Потому что, Лена, я знаю, как трудно попасть в эту зону. Врачи — это закрытая каста, они не дают комментариев, если только им не разрешат с самого верха. Как все это было?
Ну, было очень страшно налажать, потому что я до этого никогда не писала про медицину и не писала про врачей. И я понимала, что сейчас, когда пандемия, любой текст про коронавирус будут читать все и будут читать очень внимательно. И любая ошибка в этом тексте, она может реплицироваться каким-то самым чудовищным образом и привести к самым чудовищным последствиям. Как я туда попала? Мне было сложнее, честно говоря, с Муратовым, вот с главным редактором,
Новой газеты. То есть доказать ему, что нужно идти, объяснить.
Да, он не хотел, чтобы кто-то шел в красную зону. Он говорил, что вирус не изучен, риски гигантские, что ты там будешь делать. Потом появился Козырев, и я говорю Козыреву: Козырев, давай с двух сторон его жать.
Ты с Козыревым вы давнишние партнеры, и большинство ваших репортажей, которые признаны профессиональным сообществом, вообще являются великими, это результат вашего тандема. Елена Костюченко — это текст, а Юрий Козырев — это карточка.
Мы много работаем вместе, да. Ну, в общем, мы с двух сторон окружили Муратова и начали его с двух сторон убеждать. И в итоге убедили. И дальше уже Муратов делал свою главредскую работу, то есть он звонил, как я понимаю, в департамент здравоохранения как раз и договаривался. Но еще до того, как он звонил, я позвонила Марьяне Анатольевне Лисенко. Это главный врач 52-й больницы. И я спросила, не будет ли она против.
А вы были уже знакомы? Или это был первый звонок?
Нет, это был первый звонок. Я ей позвонила и сказала, что вот мы очень хотим сделать историю про вас, про ваших врачей, про вашу больницу. Что вы про это думаете? И она сказала, я думаю, что это стоит того. Но нужно разрешение Депздрава. И Муратов уже получал разрешение Депздрава, а мы просто пришли в 52-ю больницу, и мы еще раз поговорили с Марьяной Анатольевной уже лично, поговорили с пресс-службой, поговорили с другими врачами. Они все прекрасно поняли, что мы собираемся делать, и они не были против. Потом нас провели по всей больнице, познакомили с заведующими отделениями, показали...
Вы уже переодевались в этот момент?
Да, конечно, конечно, потому что вся больница красная зона, поэтому когда ты выходишь из административного корпуса и заходишь в лечебные корпуса, надо переодеваться полностью. И нас провели по всей больнице, мы поговорили с людьми, и мы поняли, что мы хотим остаться в 7-м Арите. И уже на следующий день мы пришли конкретно в 7-й Арит.
Что такое Арит? Как это
Арит – это отделение реанимации и интенсивной терапии. 7-й Арит, он в 52-й совмещен с ЭКМО-центром. А ЭКМО – это такая машина, которая насыщает кровь кислородом без участия сердца легких.
Это некая альтернатива ИВЛ. Искусственной вентиляции легких.
Да, но вот если ИВЛ уже не работает, неэффективно, то ЭКМО – это как бы последний шанс.
И это, насколько я понимаю, это разработка этой больницы вместе с какими-то учеными.
ЭКМО это их... до этого применялась в трансплантологии, но когда началась пандемия, то Михаил Валерьевич Кицкало, глава ЭКМО-центра, он, собственно, настоял для того, чтобы ЭКМО применялось при лечении тяжелых коронавирусных пневмоний, и он доказал эффективность этого метода. То есть он, конечно, великий инноватор и очень многие ему обязаны жизнью. И вот и мы уже потом второй день мы пришли и остались в 7-м Арите на полутора суток.
Давайте прямо с самого начала. Ваш материал начинается с того, что вы очень подробно описываете вот этот процесс переодевания. Того,
да.
Как одеваются доктора и медсестры для того, чтобы войти в эту зону. Вы успевали записывать то, что с вами происходит, или приходилось надеяться на собственную память?
Я записывала, у меня были с собой тетрадки, я всегда схожу с тетрадками, у меня был включен диктофон все время. Ну, а так как я заходила и выходила из красной зоны, ну, несколько раз, то я...
В эти полтора суток?
Нет, полутора суток я была целиком. А после того, как мы уже высочились полутора суток, отоспались, мы решили еще раз вернуться. Нам нужно было чуть-чуть добрать материала, и мы еще раз вернулись, и еще раз прошли весь этот процесс переодевания. Ну и кроме того, пока переодеваешься, ты очень сосредоточена, потому что любая ошибка, да, сразу снижает твою защиту, сразу повышает риски. Поэтому даже за врачами, даже за медиками, которые переодеваются, следят специальные люди, которые специально там дежурят в раздевалке и смотрят, чтобы все было правильно завязано, в правильной последовательности, да. А поэтому это все как-то сразу врезается в память, что в каким образом? Да.
Что самое тяжелое в этом костюме? Очки, завязки, что самое неудобное?
Самое неудобное для меня лично, что запотевают очки. То есть вот эти вот все антифоги, вот антизапотевательные прыскалки, они работают какое-то время. Они не рассчитаны на, например, 12 часов, это стандартная врачебная смена, ну или там полутора суток, которые мы там с Юрой провели. Вот это самое тяжелое. Я очень волновалась на тему туалета. Как ни странно, в костюме ты настолько интенсивно потеешь, что вот, например, сходить пописать вообще не хочется. Ну, пить хочется все время, то есть все время жажда.
Эта проблема как решается?
Ну, смотрите, это зависит от того, какая это больница. В 52-й больнице там организовали условно чистые зоны. То есть прямо внутри красной зоны есть пространство, да, кабинет, который выделен под столовую, который простреливается постоянно альфа-пушкой, то есть который уничтожает все живое коронавирус. Для того, чтобы выйти в это пространство, ты обливаешься специальным дезраствором. Вот.
Ну, то есть раздеваться до конца
раздеваться
не надо.
Раздеваться ты не раздеваешься,
потому
да.
что это довольно трудоемкий и занимающий время процесс.
Да, и главное, эти тайвики, они дорогие. То есть их все с самого начала
тайвики
пандемии...
Тайвики – это костюмы.
Да, это костюмы средств индивидуальной защиты СИЗИ. Вот. Их с начала пандемии все очень экономят. Поэтому как бы можно облиться специальным дезраствором, выйти, быстро попить чай, снова закупориться, снова облиться дезраствором, зайти в красную зону. Это так организовано в 52-й. Но я знаю больницы, где, например, для того, чтобы выйти попить чай, нужно полностью раздеться, и это там за 12 часов. тебя один раз отпускают. Я знаю больницы, где за 12 часов не отпускают совсем.
Хорошо, а если приспичило человеку?
В принципе, я говорю, как ни странно, организм вот в этом стрессовом состоянии, это все равно стрессовое состояние, то есть нет такой проблемы именно туалета. А женщины говорили, что очень большая проблема с месячными. Если месячные, ты как бы их не остановишь, если тебе идти в красную зону, тебе надо идти в красную зону. Ну, то есть одевают по две пары трусов, самые большие прокладки, самые большие тампоны. И все равно бывают случаи, когда как бы, ты снимаешь костюм, а там как бы все протекло.
У вас изменились страхи, те, с которыми вы входили вот в приемное отделение, и те, с которыми вы вышли уже там после даже второго раза из красной зоны?
Да. Ну, я очень благодарна вот руководству 52-й больницы, что они нам сначала сделали вот такую обзорную проходку, потому что вначале, когда ты надеваешь этот костюм, просто паника. Тебе кажется, что не хватает воздуха, ты не уверена в своих движениях, как бы не понимаешь, можешь ли ты работать, куда девать тетрадь, как держать диктофон,
да,
все хрустит. Да-да-да-да-да. А потом уже как бы к этому привыкаешь. И у меня еще был страх, конечно, что врачи не будут с нами разговаривать, вот именно врачи, которые
работают с пациентами. Это, собственно говоря, тоже часть моего вопроса. Доктора, в общем, особенно реаниматологи, они ведь довольно неохотно подпускают к себе журналистов, любых вообще сторонних наблюдателей.
Угу. Угу. Ну, нам повезло, просто попали в очень хорошую смену. Собственно, главный врач этой смены, Денис Петрович Павлов, он к нам очень хорошо отнесся. И мы как бы объясняли, зачем мы здесь. Мы объясняли, мы говорили, мы будем писать про то, что здесь происходит, для того, чтобы люди, прочитав это, вели себя осторожнее и не попали к вам. И эта мотивация им была очень понятна. Даже тогда весенняя волна, которая как бы не такая острая, не такая напряженная, как вот та волна осенняя, которая идет сейчас, да, она все равно была, естественно, шоком и большим стрессом для всех.
Она вызывала вообще у докторов и медсестер перегорание вообще страшное.
Да, выгорание, мне кажется, это на самом деле самая серьезная проблема, которая сейчас стоит перед медициной. То есть не нехватка СИЗов, не нехватка лекарств, а именно выгорание, потому что 9-й месяц пандемии, и я знаю, что некоторые врачи, ну, совершенно выгоревшие при этом. Я не уверена, что, например, на уровне Минздрава или Депздрава вообще думают в таких терминах, как там выгорание, психологическая реабилитация, да, психологическая устойчивость врачей.
Хотя она, конечно, совершенно необходима.
Абсолютно, абсолютно. Потому что, например, та же самая работа в реанимации, она требует нечеловеческого даже не упорства, а упертости, да, то есть ты отвоевываешь человеку смерти вопреки там всем показаниям, показателям, всему, да, и это требуется очень как бы целостное, собранное самоощущение.
Высокая концентрация, высокая стрессоустойчивость,
да.
Быстрые реакции, это все входит в пакет хорошего реаниматолога, ну, плюс коллективная работа, конечно, это командная работа.
Конечно, конечно, и когда человек выгорает, он уже не может с такой же эффективностью, с такой же дачей бороться за жизнь. Это гигантская проблема, мне кажется, что над ней нужно думать, и нужно думать прямо сейчас.
Очень заметно, что вы, ну, как бы очень близко. Вот вы стоите прямо возле реанимационного стола. Судя по репликам, судя по тому, что вы записывали, а я как раз хотела уточнить, порой ваш материал выглядит как пьеса из театра «Док», и это мне напоминает пьесу вашу под названием «Новая Антигона», которая была поставлена по следам ваших записей бесланских матерей, которых обвиняли просто в том, что они вспоминали своих детей, да, и делали это публично. Вот мне, честно говоря, какие-то фрагменты этого материала под названием «Это шторм» напомнили эту пьесу. Значит, то есть вы действительно работали с вербатимом, но с вербатимом в таких экстремальных обстоятельствах. Вы просто записывали разговоры докторов во время работы.
Да, так? Да, да. Я понимала, что это уникальный шанс, и это имеет колоссальное значение, то, что мне удастся зафиксировать и вынести из этой зоны. Поэтому я старалась фиксировать все, и действительно у меня там очень-очень много прямой речи, часто там перегруженные медицинскими терминами, и я считаю, что это все очень важно.
А вы с кем-то потом консультировали этот материал? Потому что действительно терминов очень много. Такое вообще ощущение, что это писал человек с медицинским образованием.
Я со всеми врачами в красной зоне обменивалась телефонами, и потом, когда они выходили со смены, когда они отсыпались, я им звонила и уточняла какие-то моменты. Ну и плюс, естественно, я там, пока писала текст, я прочитала несколько научных статей, прочитала, как устанавливается ЭКМО, как правильно называются все конюли и катетеры. Когда я пишу, мне важно знать все досконально, не обязательно, что я этим буду грузить читателя, но мне важно чувствовать, что я понимаю, что происходит.
А как Козыреву удавалось работать? Потому что, когда я смотрю на его снимки, я не понимаю, как он это сделал. То есть, как можно было так близко подойти к полю боя, я бы сказала, которое там разворачивается?
Ну, Юра умеет становиться невидимым и подходит очень близко. При этом он не колеблет воздух, когда он куда-то ходит вперед или назад. Ну, он просто как будто растворяется и оказывается то здесь, то там, и он совершенно не мешает. То есть мы с Юрой очень много про это разговаривали до того, как мы попали в 52-ю больницу, и мы как бы оба решили, что мы лучше как бы будет в ущерб материалу, но мы ни в коем случае не должны помешать ничему, что происходит в реанимации. Потому что, не дай бог, если мы там отвлечем кого-то из врачей в какой-то кризисный момент, что-то будет упущено, мы себя потом не сможем простить. Но у меня эта задача как бы технически проще. То есть я просто стою, слушаю, записываю, смотрю во все глаза. А Юре надо сделать кадр, Юре надо встать на конкретную точку, подойти. Да, все оплетено проводами, заставлено вот этими гигантскими машинами, кроватями. Люди ходят на гигантской скорости. И я, естественно, волновалась, как это все будет получаться. Но Юра, конечно, он невероятный. И я, в общем, поняла, как ему удавалось, например, работать на «Войнах», все его знаменитые снимки, да, за которые он получал World Press Photo, да, сделанных с невероятно близкого расстояния. Да.
Такое чувство, что это делает не человек, а какое-то другое существо, потому что кажется, что человек не может это сделать. Он не может быть настолько близко к этим брызгам на очках реаниматолога, которые он фиксирует, да, ну просто ну, так, ну, столь близко к месту военного события, которое он снимает.
Да, ну вот он это умеет, и у него это получается.
Если вот идти от вашего названия «Шторма», понятно, что речь идет о цитокиновом шторме, да, что за этим стоит, но это и шторм некий природный, да, вот я бы тогда спросила, а спокойно ли в центре циклона? Я, например, знаю от некоторых докторов, которые работают в красной зоне, что они говорят, мне спокойнее, когда я там, потому что я знаю, что я защищен, а, и б, я делаю нужную работу.
Да, 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 это тоже то, что я почувствовала, то есть я впервые за этот год оказалась среди людей, которые точно знают, что происходит, точно знают свое место в происходящем, и у них вообще нету рефлексии на тему того, о боже, какой ужас, как это все с нами случилось, что же теперь делать, что же теперь будет. У них есть очень конкретная задача здесь сейчас спасти конкретного человека. И, честно говоря, мне это дало такой заряд силы и оптимизма, вот просто вот рядом с ними находиться эти полутора суток, да, и понимать, что между, например, мной и смертью стоят вот эти ребята. И они там будут стоять, вне зависимости ни от чего. И я знаю, что многие читатели почувствовали то же самое. То есть мне писали люди, которые говорили, так странно, у вас описывается столько всего страшного в статье, а я прочитала и чувствую так много надежды и сил.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Москва, в центре циклона, спецкор «Новой газеты» Елена Катюченко в красной зоне и на месте крупнейшей экологической катастрофы года в Норильске.
У вас же есть вторая серия, я бы сказала, в ноябре, да, опубликованная?
Да.
Расскажите об этом. Мы пошли в реанимацию, да?
Да, мы ходили в 15-ю больницу. Там была не только реанимация, мы очень много времени, на самом деле, провели в хирургии, потому что сейчас есть очень много ковид-обусловленной хирургии.
Что именно имеется в виду?
Ковид вызывает нарушение свертываемости крови, и происходят тромбозы. И тромб – это очень опасная ситуация, потому что если он попадает в мозг – это инсульт, если он попадает в сердце – это инфаркт, если он попадает в легкие – это легочная эмболия. Если он попадает в конечности, то его как раз попытаются достать какими-то сосудистыми операциями, но если это не получилось, то...
Некроз и ампутация.
Да, некроз и ампутация. И такие ампутации в 15-й больнице идут потоком, и мы присутствовали при этом. И, конечно, хирурги, несмотря на то, что практически все плановые операции отменены сейчас, потому что, опять же, да, ковидная... инфекция, она очень осложняет послеоперационный период, то есть очень плохо люди восстанавливаются после операции. Но нам, например, повезло присутствовать при операции на сердце, потому что там была замена трехстворчатого клапана, довольно экстренная история. Оперировал великий Баяндин, и это тоже был такой экзистенциальный опыт большой для меня и для Юры. И мы смотрели, да, вот такие крайние, да, самые такие страшные случаи, к чему может привести ковид. Потому что 15-я больница, так как она очень многопрофильная, и так как там единственная на Москву работает как бы многопрофильная хирургия, туда везут как бы и всех ковидных с тяжелыми осложнениями, которые требуют оперативного вмешательства, и всех коморбидных пациентов, то есть ковид плюс другое заболевание, которое как бы...
Коморбидные,
да. Угу. Которые вместе как бы приводят к очень тяжелому состоянию человека. Ну, я понимаю, что это тупо звучит, но на самом деле за те, ну, на тот момент 7 месяцев, да, которые шла пандемия, с новостями про появление вакцин, да, там, с новыми протоколами лечения, и, конечно, с той усталостью, с эмоциональной усталостью, которая накопилась у людей, острота реакции на коронавирус очень снизилась. То есть люди перестали соблюдать самые элементарные меры, там, маска, перчатки, социальные дистанции, да, там, господи, сейчас Новый год, и Москва просто полна вечеринками, это не вечеринки людей, которые привелись, это вечеринки людей, которые просто устали бояться. И наша задача была не то, что напугать, а показать ту реальность, которую люди, ну, предпочли забыть. И меня, конечно, совершенно поразила степень загруженности реанимацией. Я понимаю, да, что это реанимация, что там, в принципе, это отделение больницы, где высокая смертность. Но то, с чем сталкиваются врачи в реанимациях, да, когда тебя поступает пациент, ты борешься за него, он умирает. К тебе поступает следующий пациент, ты борешься за него, он умирает. И так происходит как бы, ну, 7 месяцев подряд. Это чудовищно. Я еще раз скажу, что, конечно, нам всем нужно подумать, как нам поберечь своих врачей, как нам поберечь докторов, как нам можно помочь им справиться с тем, с чем они сталкиваются, и эмоционально, да, и психологически.
Одна из ваших героинь, докторов, говорит, это война.
Да, в принципе, у них, конечно, у всех, ну, у большинства ощущение того, что они оказались на линии фронта, да, что они такой военно-полевой госпиталь. И, конечно, удивительно, я с этим еще на Донбассе сталкивалась, когда там ты едешь в Дебальцево, которые только что взяли там ДНР, россияне, и... Ты видишь людей, которые там выбирают из, извините, кровавого снега рассыпанную крупу, да, потому что там стояли украинские войска, у них была крупа в мешках, по позициям попали, людей убило, крупа рассыпалась, и вот женщины ходят с пластиковыми пакетиками и выбирают эту крупу. А потом ты 2 часа едешь в Донецк, ну, 3 часа, хорошо, и там гостиница «Ромада», и в гостинице «Ромада» внизу бар, где там девушка сидит на барной стойке, поет джаз и носит клубнику в сливках. То же самое и здесь, да, то есть ты видишь людей в предельной степени усталости, эмоционального напряжения, вымотанности, отчаяния даже. И ты выходишь из больницы, тебе приезжает таксист без маски, и ты говоришь, ну, оденьте, пожалуйста, маску. Он говорит, вы знаете, я не особо в это верю. И тут же стоят похоронные автобусы. Я ему показываю на эти похоронные автобусы и говорю, вы знаете, как бы, зачем они здесь стоят? Вы знаете, что это за здание? Он говорит, господи, ну всегда же люди умирали. Почему вы такая нервная? И вот эта вот не раздвоенность, а разъятость реальности, да, мне ее хотелось заполнить. Мне ее хотелось заполнить тем, что я увидела в 15-й.
Пример такого же рода в вашем материале «Ржавчина» — это контраст, огромный контраст между проржавевшими трубами, которые, в общем-то, и стали причиной колоссальной экологической катастрофы. И вот контраст между этими проржавевшими трубами и страшной бедностью, в которой люди живут, и офисами управляющих конторы, где помимо воды и виан вообще еще и все блистательно. То есть это такие блестящие, богатые люди. Вот это то, что потрясает в этом материале. А помимо самоотверженности там, местных экологов и активистов, которые пытаются исследовать, расследовать катастрофу, беду, преступление, тут все вместе. Вам, Лена, мало беды? Вот почему вы поехали в Норильск в очередной раз? Вам не хватило ковида? Ну, это вопрос вообще о вашем роде занятий. Вообще о таких сюжетах, которые часто на грани жизни и смерти. Назовем вещи своими именами.
Ну, это моя работа. Я ее выбрала. Она мне нравится, она мне получается. У меня получается работать в таких условиях. С Норильском все было просто. Мне позвонил тот же Муратов, да, наш главный редактор, и сказал, что он хочет, чтобы я и Козырев поехали в Норильск. Как я к этому отношусь? И я сказала, да, хорошо, конечно. Мне почему-то казалось, сейчас, конечно, смешно говорить после всего, но мне казалось, что мы как-то очень ненадолго туда едем. Я оставила кошку соседки, сказала, что вернусь через 5 дней. Мы вернулись через 3 недели. Потому что тот уровень противодействия, с которым мы там столкнулись, да, в Норильске, он был, конечно, запредельный. Я никогда и нигде не работала под таким давлением. Я с таким не сталкивалась нигде. Ну, то есть там ни на войне, ни в Венесуэле, нигде вообще. Первую неделю у нас не получалось вообще ничего. Мы назначали встречи, на встречи приходила полиция, пугали наших информантов. У нас не получалось договориться с капитанами лодки, потому что на лодку приходило ФСБ. У нас не получалось нанять вертолет, потому что вертолетная компания говорила, что с нами не перестанет работать норник, или мы просто умрем. И мы не понимали, откуда этот уровень противодействия, и было ощущение, что все разваливается. А потом мы узнали, что за нами с момента прилета следит и очень мешает нам работать департамент безопасности Норникеля. И потом уже, когда мы это узнали, и тем более, когда мы как бы уже напрямую их увидели, когда они там прилетели в тундру у нас изымать топливо с лодки, на которой мы все-таки вышли, чтобы отобрать
пробы
зараженной
воды. Да, это одна из кульминаций вашего рассказа, когда появляются эти люди, даже не скрываясь,
да,
действуют
да,
не
да.
скрываясь.
Тогда уже, конечно, стало эмоционально попроще, но мы как-то собрались и делали работу. И у нас получилось не только доказать, что разлив топлива был обусловлен не, как Норникель говорил, тайным вечной мерзлоты и природными причинами, а именно коррупцией, ржавчиной и физической, да, потому что эта бочка была проржавевшая. Ее 14 лет по факту капитально не ремонтировали. И Норникель знал об этом. И ржавчина коррупционная, которая привела, собственно, к тому, к чему она привела. Но нам удалось зафиксировать новый слив ядовитых веществ в то же самое озеро Пясино, по сути, водную систему Таймыра, Столнахской обогатительной фабрики. И на Норникель было заведено еще одно уголовное дело, по которому я и Юра Козырев стали свидетелями. на самом деле та катастрофа, которая произошла, да, это кульминация. Но эта катастрофа, она растянута по времени, она происходила, она происходит прямо сейчас. И это, конечно, связано с тем, что Норильск отсоединен от Российской Федерации, у этой земли есть хозяева, эти хозяева не Путин, и полиция, спецслужбы, местная администрация, они совершенно полностью аффилированы с Норникелем. Я такой степени аффилированности встречала в Кущевке, например, да, когда 20 лет бандиты правили станицей и окрестными землями. И такую же степень аффилированности встречаю в Норильске. И я думаю, сколько таких мест, которые на карте помечены Российской Федерацией, но по факту которые не управляются Российской Федерацией, которые отдельны от нее. Их должно быть очень много. И это то, чем нужно заниматься, то, что мы должны как журналисты описывать и расследовать. И я не думаю, что здесь есть какой-то выбор, делать это или не делать. То есть как врачи должны заниматься пациентами, так мы должны заниматься вот такими разорванными кусками реальности. Мы должны их составлять обратно.
Инна, ваша последняя работа, вот последний материал...
Последняя командировка у меня была тоже на Таймыр, и я делаю историю про Нганасан. Это народ, их осталось 700 человек, и их численность сокращается. Они физически умирают по разным причинам, очень много самоубийств и очень много других страшных обстоятельств. Это люди, которые пострадали больше всего от разлива топлива, потому что это люди, которые живут охотой и рыбалкой. И рыба исчезла из реки Пясина, на которой они рыбачат. Олей, на которого они охотились 3 года, как изменил маршрут миграции. И это люди, это народ, который стоит на краю, который убила цивилизация, которой принадлежу я.
Это год апокалипсиса?
Ну, я бы не сказала, что это прямо апокалипсис, апокалипсис, рептис, апокалипсис скорее. Мы как-то все вернулись за этот год к изначальным ценностям. Это, наверное, самое ценное, что этот год нам дал. То есть мы как-то все задумались про то, что по-настоящему важно. И по-настоящему важными оказались не те вещи, на которых были сосредоточены наши усилия. Это удивительно, да? Ну, то есть, чтобы близкие были живы, да? Чтобы мы были живы. Чтобы была жива природа, которая нас окружает. Чтобы не было войны. А наши усилия были сосредоточены на другом. И мир как-то нам решил напомнить о том, что важно. И... эта форма напоминания была, конечно, экстремальной, но по-другому, может быть, мы бы не услышали.
Фанайлова, Вавилон, Москва, в центре «Циклона». Специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко в красной зоне московской 52-й больницы и на месте крупнейшей экологической катастрофы 2020 года. Слушайте новый выпуск подкаста каждую пятницу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки. В Apple подкасты жду комментарии. Пока-пока.
Я писатель Александр Геннис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Геннис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.